У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Такой страшный и неприятный инцидент, то, что произошло в пятницу. Но ничего, мы не падаем раньше выстрела, как говорит Иван Юрьевич, справимся.
Юристы команды 29 во главе с Иваном Павловым продолжат защищать тех, чьи дела уже ведут.
Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят.
Пенсионерка из Саратова лично обвинила спикера Госдумы Вячеслава Володина и всю российскую власть в некомпетентности и коррупции.
Никогда еще в России, мне кажется, такое крупное медиа, как «Медуза», не проводило краудфандинговую кампанию.
Признанное российскими властями иностранным агентом издание «Медуза» надеется на помощь читателей. Начнем с главной темы пятничного выпуска «Времени свободы». Руководитель правозащитного сообщества юристов и журналистов команды 29 адвокат Иван Павлов, против которого возбуждено дело о разглашении данных предварительного расследования, сообщил, что и он сам, и команда 29 останутся защитниками во всех делах, которые ведут, в том числе в деле признанного российскими властями иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией, признание которого экстремистской организации добивается прокуратура Москвы. Заявление Ивана Павлова, лишенного, согласно пятничному решению суда, возможности пользоваться интернетом и средствами связи, было передано через его пресс-секретаря и опубликовано в телеграм-канале команды 29. О том, в каких условиях сейчас работает команда, я беседую с одним из юристов сообщества Валерией Витошкиной. Вы юрист команды 29, представляющий интересы Фонда борьбы с коррупцией. То, что произошло в пятницу, насколько это сказывается на рассмотрении дела, на вашей возможности защищать ФБК?
Мы продолжим защищать ФБК. Ивану Юрьевичу Павлову не запретили общаться с коллегами напрямую, ему запретили только пользоваться средствами связи и интернетом, то есть эта мера никак его профессиональную деятельность не ограничивает, поэтому мы продолжим участвовать в деле ФБК, мы продолжим их защищать, просто коммуницировать нам придется в личном формате, чтобы не нарушать наложенные судом запреты.
То есть фактически вам для того, чтобы проконсультироваться по каким-то вопросам, вам и другим юристам нужно приехать лично к Ивану Павлову, чтобы с ним переговорить?
Все верно, да. Мы теперь не можем общаться по телефону с помощью мессенджеров, а только лично. Благо мы находимся в одном городе, с этим нет проблем.
Ну и насколько я понимаю, по другим делам та же ситуация?
Но абсолютно точно. Работа ни по одному из дел не приостановлена. Да, она, конечно же, будет чуть-чуть затруднена тем, что мы не сможем оперативно общаться, но мы не прекратим работу ни по одному из наших дел. Мы также будем работать по ним. Иван Юрьевич также будет нас координировать. С этой точки зрения ничего не изменилось.
Многие отмечали вот в пятницу, что дело против Ивана Павлова связано в первую очередь с делом Ивана Сафронова. Все-таки вы, как команда 29, вы воспринимаете возбуждение такого дела как выпад лично против Ивана Павлова, против всей вашей команды или, может быть, даже адвокатуры, которая решается на защиту по политическим делам?
Я думаю, что это, конечно, акт устрашения команды 29 в целом и Ивана Юрьевича в частности, потому что не нравится нашим профессиональным оппонентам то, как мы работаем, то, как мы боремся за открытость всех процессов. Вот. И, конечно, это такой страшный и неприятный прецедент, то, что произошло в пятницу. Но ничего, мы не падаем раньше выстрела, как говорит Иван Юрьевич, справимся.
Я беседовал с юристом сообщества адвокатов и журналистов команды 29 Валерией Витошкиной. Если в России дела против адвокатов, защищающих обвиняемых по политическим делам, явление относительно новое, то в Беларуси лишение таких адвокатов лицензии уже давно носит массовый характер. Лицензии уже отозваны у более чем 20 юристов, многие другие в любой момент могут лишиться возможности выполнять свои профессиональные обязанности. Из Минска передает Роман Васюкович.
Ко мне в центре города подскочили трое мужчин в масках и за руки меня схватили, и без всяких, скажем так, предисловий, без объяснения причин, претензий ко мне, затащили меня в автомобиль.
Так адвокат Марии Колесниковой Людмила Казак рассказывает о своем задержании в сентябре. октябре. Тогда ее обвинили в неподчинении милиции, составили протокол и отправили в изолятор на Окрестина. Позже Людмилу Казака штрафуют, а протокол станет формальной причиной для лишения ее адвокатской лицензии.
Я, конечно, не ожидала, что может быть вот такое дикое безобразие, которое произошло. Но то, что разного рода неприятности будут, это было очевидно, поскольку, в принципе, и в предыдущие годы, сталкиваясь с защитой по резонансным делам, я уже лично на себе претерпевала определенное, скажем так, внимание со стороны того же самого Министерства юстиции.
Без права на профессию осталась и адвокат Елена Шинкаревич, которую вызвали на внеочередную аттестацию в марте и лишили адвокатской лицензии. Формально из недостаточной квалификации. Сама она считает за то, что в судах защищала участников мирных акций протестов и публично осуждала насилие и репрессии.
Еще когда только начинался сам политический процесс, мы ж не глупые люди, мы знаем, чем у нас обычно заканчиваются любые политические дела. В принципе, мы даже с коллегами, с которыми там занимались этим, обсуждали, что мы должны понять, мы сейчас рискуем лицензии, да, готовы мы рискнуть или не готовы рискнуть. А выбор стоял еще до августа, он был, вот реально выбирал. Хотя я уже тогда пошла и защищать представителей, желающих попасть в участковые комиссии, но тогда это действительно был еще какой-то выбор, то рассуждал. Но после того, что произошло в августе, лично для меня моральных вариантов уже не было.
Лишилась работы и Ольга Баранчик за то, что отказалась исключать адвокатуру своего коллегу Михаила Кирилюка, который занимался политическими делами и комментировал происходящее в стране. В марте Ольгу вызвали на комиссию, которая лишила адвоката лицензии с формулировкой «недостаточная квалификация».
Мы не можем адвокатов исключать только за то, что он высказал свое мнение на своей личной странице в Фейсбуке. Почему? Потому что материалы, которые тогда прислало Министерство юстиции, это были три публикации, в которых, фактически я попросила при проведении подготовки к этому заседанию подготовить даже заключение лингвистов. Было ли что-то оскорбительное в данных публикациях? И лингвисты дали это заключение. И когда мы говорили о том, что у нас есть заключение, то как мы можем говорить о том, что он совершил проступок, несовместимый со званием адвоката и дискредитирующий адвокатуру?
Выговор за пост в Фейсбуке, где раскритиковал проект изменений в законодательство об адвокатуре, уже получил и защитник Виктора Бабарика Дмитрий Лаевский.
В сегодняшних условиях, в сегодняшних рамках правового регулирования органы власти, и в данном случае имеется в виду Минюст, наделены такими широкими полномочиями, при которых любой адвокат абсолютно может быть различным образом лишен статуса.
Законодательство об адвокатуре, которое планируют изменить чиновники, может полностью уничтожить независимую адвокатуру. За последние несколько месяцев адвокатских лицензий по политическим мотивам лишились более 20 человек, и их количество продолжает увеличиваться. Роман Васюкович, Беларусь.
Вы слушаете «Время свободы». Теперь о нашумевшей истории, случившейся в конце прошлой недели в Саратове. Во время прогулки по центральной площади города спикер Государственной Думы Вячеслав Володин подошел к пожилой женщине, пиджак которой был увешан государственными наградами. Он поинтересовался у нее, как ей живется, а в ответ услышал обвинения в коррупции, некомпетентности и воровстве и в свой адрес, и в адрес президента Путина, и всей нынешней российской власти. Разговор транслировался в прямом эфире в Инстаграме. Видео с этим разговором немедленно стало вирусным. До сих пор идут споры о том, случайно ли зашел этот разговор, или это прокол пиар-службы спикера Госдумы, которая думала, что подводит к нему лояльного ветерана. На встрече со студентами Саратовского государственного университета Володин попытался повернуть ситуацию в свою пользу. Вот что он сказал, стараясь выглядеть политиком, умеющим слушать критику простых граждан.
Меня на проспекте встретили жители микрорайона «Звезда», две женщины приехали. Перед этим бабушку встретила, наказа мне дала. Человек стоит, я иду. Понятно, к ней подошел, и мы с ней поговорили. Причем понятно, что есть эмоции, у каждого есть эмоции, но надо слышать. Если только ты шагаешь, никого не замечаешь, это большая ошибка. И потом, это несправедливость, и самое главное, это то, что не должно быть ни у политика, ни у чиновника, ни у представителя органов власти. Взял на себя обязанности, выполняй. Людей люби. У всех могут быть разные вопросы. Кто-то доволен, кто-то недоволен. А потом, когда пожилой человек хочет с тобой поговорить, здесь мы должны выслушать и постараться сделать все для того, чтобы, услышав то, что тебе сказали, изменить ситуацию, помочь, ну и, конечно, выводы сделать. Вот я, допустим, в этом не вижу и никогда не видел никаких там других подходов. То есть это кредо, если хотите.
Говорил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Женщиной, критиковавшей Володина и всю российскую власть, оказалась 90-летней Анной Полуйко, которая, кстати, жалуясь на превышение уровнем инфляции уровня дохода по банковским вкладам, оперировала официальными данными Росстата. Но давайте послушаем хотя бы небольшую часть ее разговора со спикером Государственной Думы Вячеславом Володиным.
Кого же вы обманываете? Вот я, мне 90 было, у меня никакой льготы, никакой. Тогда, когда очень трудные были моменты, очень. Тружеников тыла приравняли к ветеранам труда. Скидка по жилищу 50%. Все. А сейчас городу какое звание присвоили? За какие труды?
Трудовой.
А работал кто? Кто работал, я тебя спрашиваю. Женщины и подростки. Правильно. Женщин тех уже нет, а вот подросток перед вами стоит. 3 копейки не платите, а разворовывают миллиарды. Ну и что на вранье-то? Куда приедете? Понял, да? Я рада, что встретила. По телевизору каждый день Володина. Володин достал, Володин добыл. Ты где там это выковыриваешь эти... Миллионы-то. Вот, пожалуйста, убавьте вранье и всем скажи. Люди все видят. Вот люди боятся говорить, кто работает, уволят.
А? Вы же не боитесь.
Ну, так я готова. Вот если вот я так кого-то задела, посадите меня. Мне теперь все равно.
А кого вы задели?
Власть нынешнюю. Ну, как можно вот так говорить? Вот для меня лично. Позор, когда президент дает 10 тысяч, чтобы ребенка в школу собрать. Понимаешь, обидно, досадно. Такая огромная территория, такие богатства. И люди сидят, сколько там процентов без газа. Деревни исчезли с карты. Но это же позор. Значит, вот в стране много лет воруют, врут. И Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне, когда миллиарды, миллиарды? Ну вот, всех нахрен. Почему разворовывают? Почему все уничтожают, скажи мне? Я, ну что тебе? Вот ты вообще, вот пока я вот тебе вот так не говорила, ты разве этого не знал? Знал?
Говорила саратовская пенсионерка, 90-летняя Анна Полуйко. Вы слушаете «Время свободы», и сейчас мы хотим процитировать еще одного российского чиновника. Заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев сообщил на заседании Общественной палаты, что часть положений постановления правительства об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности будет изменена с учетом поступивших замечаний и предложений. Закон, фактически вводящий строгий государственный контроль за всеми видами просветительской деятельности, вступил в силу в апреле. Как именно будет скорректировано правительственное постановление, нам еще предстоит узнать. А сегодня давайте послушаем, в какой форме ни много ни мало заместитель министра просвещения формулирует цель принятия такого постановления.
И что хочу сказать, что в соответствии с законом правительству предписано определить порядок, условия, формы осуществления просветительской деятельности. Что мы и в каком объеме, как мы предполагаем, исполнить это требование федеральным законом. Первое. И это написано четко в пункте первом положения о просветительской деятельности, в пункте первом проекта постановления, на что направлено данное постановление. Это настоящее положение устанавливает порядок, условия и формы осуществления просветительской деятельности в организациях, осуществляющих образовательную, научную деятельность и деятельность в сфере культуры, а также порядок проведения контроля за ней. Другими словами, Это постановление правительства регулирует, как образовательный, научный, организация образовательной, научной, образовательной, организации в сфере культуры, осуществить на своей инфраструктуре для обучающих школьников, студентов, как провести мероприятие просветительской направленности. Еще раз повторю, у себя на своей инфраструктуре для своих студентов, школьников, сотрудников и в рамках одной организации.
Говорил заместитель министра просвещения Российской Федерации Андрей Корнеев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы», далее в выпуске.
Эскадрон в течение нескольких лет подделывал подписи клиентов, перекладывал деньги со счетов на счета в других банках, присваивая при этом крупные суммы.
Банк Credit Suisse судится с грузинским миллиардером Бедзиной Иванишвили из-за разглашения данных о расследовании мошенничества в банке. Но об этом позже, а сейчас о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана. Согласно сегодняшним сообщениям, стороны завершили отвод дополнительных сил от линии границы в ходе 4-дневного конфликта, начавшегося из-за разногласий вокруг использования водозаборного пункта. С киргизской стороны погибли не менее 35 человек, пострадали почти 200. Со стороны Таджикистана погибли, по неофициальной информации, от 8 до 10 человек, более 90 ранены. Во время боев десятки тысяч мирных жителей были эвакуированы. Репортаж корреспондента программы «Настоящее время. Азия» Жибек Бегалиевой.
Село Бужон в Баткенской области. Здесь погибли сразу трое его жителей. Один из них – Чингиз Темирбаев. Ему было 27 лет. У Чингиза остались двое детей и жена. Младшему ребенку едва исполнился месяц.
Он был верующим парнем, хорошим человеком, в жизни никого не обидел. Мы поехали в Кокташ, хотели просто оказать поддержку нашим. Мы не собирались драться с кем-то, а потом начали стрелять из миномета, кажется. Был взрыв, и он погиб.
Чингиз был старшим из братьев. Его отец рано умер, поэтому он был главной опорой для матери, которая сегодня не находит себе места.
Кыргызстанцев, которые покинули свои дома, размещают в школах областного центра. Сюда же с утра местные жители начали привозить гумпомощь, лекарства, одежду и самое необходимое – подгузники. Очень много детей бежали вместе с родителями из опасных зон.
Дома наши остались открытыми. Дети и женщины уехали, остались только мужчины. Своих детей и внуков мы отправили сюда еще вчера. Мы из Кокташа, где начался конфликт.
Инабат из села Кызылбель бежала из своего родного села вместе с двумя дочерьми и невесткой. Говорит, покинуть дом им пришлось настолько внезапно, что женщины бросили ковер, который они ткали во дворе дома.
Я ночевала здесь со своей невесткой и двумя дочерями. У них у всех есть дети. Бедные малыши не понимают и плачут, просятся домой. Но нам тут дают все самое необходимое – еду, питье, подгузники для детей. Не знаю, когда теперь вернемся домой.
Многих кыргызстанцев приняли у себя дома обычные жители, но есть и такие случаи, когда время приют им предоставили владельцы частных гостиниц. Узнав о том, что здесь живут дети и женщины из пострадавших районов, жители окрестных сел начали привозить помощь. Овощи, масло, хлеб, посуду. Те, кто бежал из своих домов, успели прихватить с собой только документы.
Мы здесь живем от безысходности. Да, слава богу, нас здесь кормят. Условия очень хорошие. Все бесплатно, спасибо людям. Но нам надо поскорее возвращаться домой. Мы не можем здесь долго оставаться. Для нас дорог каждый час, даже каждая минута.
О том, что для них дорога каждая минута, Ракия Апа говорит не просто так. Она называет себя хранителем границы. Ее землячки рассказывают, что, несмотря на возраст, пенсионерка вместе с мужчинами патрулировала государственную границу Кыргызстана. И теперь она ждет, чтобы поскорее вернуться домой. Жибек Бегалиева, Баткенская область, Кыргызстан.
«Время свободы». Издание «Медуза», признанное недавно иностранным агентом в России, испытывает из-за этого серьезные финансовые трудности и может закрыться. Вот как пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на днях отреагировал на вопрос, как он относится к тому, что «Медуза» исчезнет с рынка средств массовой информации.
«Мы с глубоким уважением относимся к каждому средству массовой информации. Мы ценим профессионализм журналистов в каждом средстве массовой информации. Но современный рынок информации построен так, что исчезновение любого средства массовой информации не будет сильно ощущаться. Давайте говорить откровенно.
Говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Из-за массового ухода рекламодателей «Медуза» объявила краудфандинговую кампанию. Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков надеется, что существующее с 2014 года издание читатели поддержат, и оно выживет. Вот что Иван Колпаков сказал в интервью «Радио Свобода».
Я считаю, что идея о том, чтобы переехать в Латвию в 2014 году, была абсолютно блестящей. Как-то нескромно себя хвалить, но благодаря тому, что мы уехали тогда в Латвию, нам удалось построить «Медузу», не худшее издание на русском языке. Нам удалось благодаря этому продолжать заниматься журналистикой. Мы этим, в общем-то, продолжали заниматься практически 7 лет. При том, что и еще в 2014 году мы считали, что в целом все, на профессии можно поставить крест. Уже тогда было очевидно, что ситуация будет ухудшаться, и уже тогда оказалось, что делать общественно-политическое издание новое в России – это абсолютное безумие. Мы еще в начале 2021 года сели вместе с Галей Тимченко, с основателем «Медузы», и мы написали какое-то количество плохих сценариев на 2021 год. И один из этих сценариев, он, собственно, подразумевал, что нас могут признать иностранным агентом в России. Вот. Но сколько бы ты ни готовился к плохому сценарию, когда он наступает, это все гораздо менее приятно, чем можно было бы предположить. А я как руководитель редакции был на этой неделе сосредоточен на спасении редакции, прежде всего, и на разговорах с командой о том, что мы будем делать, и будем ли мы вообще пытаться спасти «Медузу» в этих обстоятельствах, потому что это очень многомерная проблема, которая, ну, то есть это, в общем-то, кирпич упал на голову. С очень серьезными последствиями история. Да, рекламодатели начали уходить с понедельника, как мы предполагали. В пятницу было решение Министерства юстиции, а в выходные мы обсудили, что наверняка с понедельника все начнет сыпаться, и с понедельника все начало сыпаться. За неделю мы увидели тренд. То есть к четвергу, когда мы уже активно готовили краудфандинговую кампанию, мы уже понимали, что да, у нас мы вот-вот сейчас останемся без рекламодателей. Ушли не все, но те, кто остались, их так мало, это вообще невозможно сравнить с тем, что было. Когда мы начали кампанию, которая называется «Спасти Медузу», нам легко говорить такие страшные вещи, потому что они соответствуют действительности. По первым суткам видно, что очень-очень многие люди пытаются нам помочь. Очень воодушевляет она, конечно, команду, потому что команде тяжело. А что касается денег, ну, честно говоря, мы сейчас не заглядываем далеко в будущее. Я не могу сказать, что мы понимаем, может ли «Медуза» существовать на пожертвования, на донаты или еще каким-то образом на каких-то прямых денежных взаимодействиях с аудиторией. Это пока неизвестно. Мы сейчас пытаемся просто выиграть время, потому что мы понимаем, что если мы не попросим денег у читателей, мы закроемся прямо сейчас. Никогда еще в России, мне кажется, такое крупное медиа, как «Медуза», не проводило краудфандинговую кампанию.
Говорил главный редактор издания «Медуза» Иван Колпаков. Вы слушаете «Время свободы». Основатель правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» миллиардер Бидзина Иванишвили стал ответчиком по иску банка Credit Suisse, который рассматривается в лондонском суде. Банк обвиняет Иванишвили в том, что, потеряв около 140 миллионов долларов в результате незаконных манипуляций одного из сотрудников Credit Suisse, миллиардер не дождался окончательного вердикта суда, а решил придать гласности историю мошенничества, жертвой которого стал. С подробностями этой истории наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
История с расследованием мошенничества в Credit Suisse началась еще в 2015 году, когда был арестован сотрудник банка Патрис Лескадрон. По данным Forbes, два частных детектива и юристы инвесторов банка, заподозривших манипуляции со своими вкладами, инициировали официальное расследование, в результате чего выяснилось, что Лескадрон в течение нескольких лет, по крайней мере с 2009 года, занимался мошенничеством, подделывал подписи клиентов, перекладывал деньги со счетов на счета в других банках и хедж-фондах, присваивая при этом крупные суммы. Больше всего, как оказалось, потерял именно Бидзина Иванишвили, по разным данным, от 132 до 144 миллионов долларов. Сам Патрис Лескадрон объяснял свои действия тем, что после финансового кризиса 2008 года испугался потерь. Обвинений в некомпетентности якобы был вынужден компенсировать потери одних влиятельных клиентов, в вкладами других, менее подозрительных и щепетильных. Во всяком случае, сам Бедзин Иванишвили позднее в интервью Bloomberg признался, что не мог себе представить ничего подобного в швейцарском банке. Цитата. «Никогда не думал, что у Credit Suisse возможно такое, ведь это невозможно даже в дикой России, где я работал», цитирует грузинского миллиардера Bloomberg. Политконсультант Гела Вассадзе сказал в беседе со мной, что именно это заявление Иванишвили о России, где ничего подобного не происходило, он считает наиболее примечательным.
Понятно, что даже в Швейцарии от злоумышленников никто, скажем так, не гарантирован. В России понятно, что в таком случае, если бы там произошло, то разбиралась бы крыша и так далее. Структура бизнеса в России постсоветской очень сильно отличалась от структуры бизнеса в той же Швейцарии или в любой другой стране Запада.
Отметил Гела Вассадзе. Напомним, в России эпохи Бориса Ельцина Бедзин Иванишвили был основателем и совладельцем банка «Российский кредит». В 1996 году, во время судьбоносных президентских выборов, он входил в так называемую «семибанкирщину» – неофициальное объединение крупнейших банкиров, во многом предопределивших победу первого президента России над своим соперником, лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. «Самый успешный грузин», как часто называют Иванишвили на родине, пожертвовал своему благотворительному фонду «Карту» активы общей стоимостью в $1.5 миллиарда. К моменту возбуждения уголовного дела по мошенничеству Credit Suisse активы Иванишвили в этом банке достигали $800 миллионов. То есть он держал в Credit Suisse значительную часть своего капитала. Правда, уже после передачи активов благотворительному фонду «Карту» Иванишвили сказал в интервью грузинскому изданию «Интерпренер», что он больше не миллиардер. В его распоряжении осталось всего $200 миллионов. Несколько лет назад Forbes оценивал состояние грузинского бизнесмена $5.4 миллиарда. Правда, сам Иванишвили неоднократно говорил, что эта цифра завышена, и он не столь уж богат, как кажется. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну а продюсер этого выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».